Привет, это Таня
и Аня. С вами подкаст «Не опять основа. Дикий ангел», 262-я серия.
Аня, ты знакома с творчеством Адама Смита?
Нет, вообще даже не знаю, кто это. Но что имя, что фамилия такие популярные, что этих Адамов Смитов могло быть ух сколько.
Ну, я имею в виду того вот известного шотландского экономиста, на которого как раз любили ссылаться все экономисты последующим и философы, включая Карла Маркса. Ну и вот 262 года назад он написал книгу под названием «Теория нравственных чувств», и там он выдвинул идею о том, что высшей степенью нравственности является человеческое сочувствие. Ты с этим согласна?
Ну, эмпатия, возможно. Uh-huh. Я считаю, что это хорошее чувство, и что оно помогает понимать собеседника. И это не только вот встать на чьё-то место, это и понимание того, что имеется в виду тоже.
Uh-huh. Ну, видишь, вы с Адамом Смитом единомышленники, и он также в этом же произведении сказал, что люди тянутся к богатству не из-за того, что они хотят быть богатыми, то есть иметь много денег, а из-за того, что это богатство привлекает внимание, выделяет их из толпы, то есть на самом деле люди гоняются за статусом, то есть это своего рода тщеславие. Ты с этим согласна?
Но вот тут мы с Адамом немного в разные стороны уходим, хотя я понимаю, что он мог говорить о там, большинстве, например, людей. Но мне кажется, что, судя по тому, насколько я люблю людей, не то чтобы я их не любила, но просто я не экстравертный человек, поэтому, мне кажется, если бы я была Джеффом Безосом, или, по крайней мере, у меня было бы столько денег, сколько у него, я бы не хотела славы и внимания. Я бы, наоборот, хотела, чтобы меня просто никто не трогал. Я бы купила себе частный остров, только не как Джеффри Эпстин, а как Ричард Брэнсон, например. И сидела бы там, загорала, например, читала книжку или слушала. И все. И оставьте меня все в покое.
Ты бы купила вот тот вот японский остров с котиками?
Точно. Точно, точно. Вот чего-чего, а котиков мало не бывает. Да, я бы купила себе остров с котиками, сидела бы там с ними, занималась ими, а все остальные деньги пускай бы там передала на благотворительность, и все, мне бы хватило, мне кажется.
Ну, понятно. Давай закончим с Адамом Смитом. У него было еще очень-очень-очень много интересных идей, но мы не будем на них зацикливаться, а перейдем к нашей первой линии под названием «Брак — это не шутки». И мы начинаем как раз с конца прошлой серии, когда Нестор спрашивал у Феда, отпустит ли он Милагрос замуж за Иву. Феда замялся и сказал, что вот не может он отвечать за Милагрос, потому что это ее решение. То есть Феда вот такой вот демократ. Ну, а Милагрос сразу же сказала, что она согласна, и все были рады, кроме Мэрины, которая заметила, что с Пабло что-то не так, и он как-то нерадостно реагирует на эту новость. Но Пабло был не согласен, он сказал, что с ним все нормально. Ну и, конечно же, еще грустила Луиса, как же без нее. Ну, в общем, меня это сватовство как-то немного разочаровало. Жалко, что я не увидела там каравая, который должны приносить родители жениха. И также было бы интересно увидеть гарбузы, то есть тыквы со стороны невесты. И тогда бы это уже как-то повеселило бы мой глаз. А так это все как-то очень скучненько было.
Да, я согласна. Я тоже, когда смотрела, то вспоминала об этих традициях. Но мы не увидели таких, потому что в Аргентине, наверное, их нет. Не знаю. Но позже Нестор уже встретился с Милагрос и сообщил ей, что завтра адвокат подготовит все документы для смены фамилии Ива. Он очень обрадовался, что вернул сына и обрел дочь. А Милли была тоже рада, потому что вот у нее недавно совсем не было отца, а теперь их целых два. Нестор, в свою очередь, вспомнил, что он был вот тогда когда-то прав, когда говорил, что за Ива нужно бороться, потому что он, конечно же, видел, что они любят друг друга, но Милагрос уже теперь вот в этой серии наконец-то объяснила ему, что тогда она думала, что Ива ее брат, и поэтому она себя так вела. И Нестору, конечно, стало немного смешно, и он согласился, что да, такое интересное начало отношений у вас было. Ну ладно, мы же в мыльной опере, что поделаешь? Это еще цветочки.
Да. Ну, а Пабло решил, в свою очередь, поздравить Иву, но тут заметил, что он немного расстроен. Пабло решил ничего не рассказывать, сказав, что вот, ну, потом, позже, позже. И в этот момент вклинился Феде и приказал перестать обсуждать проблемы, ведь они празднуют компенсацию. Иво не стал его сыном, но станет зятем.
Так, а Феде что? Так хотел, чтобы Ива стала его сыном? Я не видела никакого интереса с его стороны вот к этому событию. А тут он прям такой счастливый, что Ива станет его зятем. Ну ладно, Феде.
Мне кажется, это какая-то негативная компенсация. То есть Феде радовался, что вот все, сына этого нет ужасного, незаконного, нелюбимого. А тут бац, и он становится зятем. То есть это негатив, он возвращается к Феде постоянно.
То есть Феде теперь празднует негативную компенсацию. Ну ладно. Ну, у каждого, наверное, свои какие-то прикольчики. Ну, а Луиза тем временем решила пообщаться с Лаурой и сказала ей в лицо прям, что никогда бы не подумала, что Нестор выберет себе вот такую молодую жену. Лаура ответила, что да, Нестер-то, в принципе, и не старый, а зрелый, в полном расцвете сил, да-да-да. И вообще он романтик и очень страстен. Вот такие подробности решила Лаура рассказать Луизе. Странно, что Луиза ей не ответила, что да, я все знаю, было у нас там. Ведь они в таких деталях обсуждали личную жизнь Нестора. Ну, а Нестор тем временем познакомился с Августином, но его почему-то ему представили как Сладенького, и он подумал, что его действительно зовут Сладенький, но потом ему объяснили, что нет, это Августин на самом деле. В общем, там тоже был какой-то странный момент. И уже в конце концов Ива пришел к Милагрос еще раз для тех, кто вдруг там куда-то отлучился бутербродик сделать, спросил, согласна ли она выйти за него замуж. Ну и на этом закончился этот прием.
Угу, наконец-то. Ну а после приема Ива и Милагрос прощаются друг с другом в коридоре, а также они прощаются со всеми ссорами, женщинами и разбитыми сердцами. То есть это все в прошлом. Достаточно сказать «до свидания». И они уйдут.
И было бы так очень интересно, если бы нам бы это все показали. Ну, знаешь, там они прощаются, называют это все, перечисляют, и где-то там за дверью такая толпа женщин, не знаю, еще кого-то, уходит просто куда-то.
Да, ну. Это было немного забавно. Ну, а Ива продолжил, сказал, что для него есть только одна Милагрос, а Милагрос ответила, что у нее есть только один мужчина, который ее любит, и это Ива, конечно же, и потом последовали поцелуи, и Милагрос поблагодарила его за то, что он сделал ее счастливой. Вот так вот, вот так вот. Happy end. Надо было заканчивать на этом моменте. И они уходят в закат.
Да, раз закончить на Ибице не получилось, можно было и здесь уже остановиться. Но нет, Таня. Милагрос вернулась в спальню и стала рассказывать Каталине, что она так счастлива. А Каталина, в свою очередь, не понимала, что тогда с ее лицом. И тогда уже Милагрос объяснила ей, что она поняла на 15-й своей попытке, что брак — это серьезно. И она вообще-то боится. Ну, понятно, мы видели, как она боялась раньше. Каталина тогда уж спросила, любит ли Милагрос Ива, и та ответила, что да, конечно. А Каталина не дождалась этого ответа и заснула, потому что она очень перетрудилась. Мы помним прошлую серию. В общем, мне вот эти все страхи здесь немного были непонятны, потому что о них никогда никто до этого особо не вспоминал. Может быть, там было что-то перед свадьбой с Пабло, да и то я не уверена. Плюс понятно почему, потому что это была свадьба с Пабло, и на самом деле мы знаем, что Мелагрос не хотела выходить за него замуж. Ну ладно. А Феде и Нестор тем временем уже решили выпить на коня, а Лаура все не хотела уходить, она захотела осмотреть сад, Феде пошел ее туда сопроводить и все ей показать. Ну, а Луиза тем временем решила пообщаться с Нестором о чем-то секретном, но о чем мы так и не узнали, потому что нам не показали о чем.
Нестор, его не твой единственный сын. Виктория тоже твоя.
Да, Луиза уже решила прям Нестора заманить еще чем-то, а то Лаура там так рассказывала, какой он мужчина страстный. Вот, наверное, Луизе и захотелось его вернуть.
Ну ладно, закончили с этой линией, переходим на вторую под названием «Мужчина на расхват». И началось с того, что Бернардо и Сокора пересеклись на кухне. Сокора как раз готовила чай для Марты, но на какой-то момент отвлеклась, и Берни решил оставить записку возле этой чашки. И убежал. Но вместо Марты на кухню пришли Лина и Рамон. Лина увидела этот чай и записку, и решила, что это все для нее. И, конечно же, сразу же нам зачитала эту записку, в которой была написана «Любовь моя, слова звучат в пустоте, ты одна, того, кто любит, нас здесь нет». Нужна к этим словам какая-то расшифровка, потому что это звучит как какой-то ребус.
Да, мне тоже так показалось, что нужен ключ здесь. И я не нашла ключ, поэтому нужно у Бернарда спросить, кого на этот раз он цитировал. Может быть, знаешь, он писал-писал, потом, ну, он же откуда-то там переписывал, например, из книжки, и потом глаз так немного сбился на другую строчку, и вот пошло что-то такое непонятное. Ну, в общем, какие-то там слова звучали в пустоте, а может, еще и в темноте, вот поэтому так все и получилось. И Лина подумала, что это, конечно же, Бобби. Но Рамон посмотрел на этот конверт и сказал: слушай, там нет штемпеля, поэтому вряд ли это Бобби. Ему весело в Испании или где он там сейчас. Он о тебе, наверное, и не вспоминает. Ну, а Лине было все равно, от кого это письмо. Она, тем не менее, была уверена, что оно пришло именно ей. Хотя ничего нам об этом не говорила, ничего на это не указывала. Рамон стал изучать это письмо и решил, что оно точно уж не от Бобби, непонятно почему. Может быть, он знает, как выглядит почерк Бобби, неясно. Ну, а Лина, в конце концов, решила, что вот, да, кто-то еще ее любит, и у нее появился новый тайный поклонник.
Конечно, конечно, это дом полон тайных поклонников, как мы уже могли заметить. Но Рамон позже решил пересказать Сокоро историю с Линой и с ее запиской, и Сокоро сразу же все поняла и побежала разбираться с Бернардо. Сказала, что она знает, что это он писал стихи, на что Бернардо ответил, что нет-нет-нет, это не он, а Висенте Алейсандре. Ну, теперь мы знаем, кого нужно винить. Сокора не понравился такой юмор, и она спросила: ну, так это же не поэт этот влюбился в Марту. И Бернардо тогда уже согласился, сказал, что нет. Ну и Сокора стала интересоваться, любит ли он Лину тогда. В таком случае Бернардо сказал, что нет, нет, не любит. И Сокора тут не понимает, зачем он написал ей стихи. Берни стал оправдываться, говорить, что нет, никакие стихи я для Лины не писал, а оставил записку возле чашки Марты, как ему, в принципе, и сказала Сокора до этого, что это ее чашка. Ну, и дальше уже стал плакать, что обещал, что не будет больше писать, но увидел вот этот прекрасный стих и решил, что вот именно он для Марты. Сокора сказала, что так случилось, что записку и этот прекраснейший стих нашла не Марта, а Лина, и теперь она тоже думает, что у нее есть вот этот тайный поклонник, А все потому, что Берни никак не может признаться никому в своей любви. То есть он трус, посоветовала признаться Марте, но Берни все еще боится, а именно того, что Марта ему откажет. Сакура не понимала, почему. Ну и тогда Берни испугался, что она согласится. Сакура тоже не поняла, к чему это, и ушла. Ей надоело слушать Бернарда.
Ну, там, да, такой был диалог, очень странный, но то, что Берни трус, это, конечно, правда в этом случае. Mm-hmm. Ну, Берни взял все свои силы в кулак и решил пойти объясниться с Линой. И давай послушаем, что же получилось.
Давай.
На самом деле, я к тебе, Лина.
Тебе повезло. Я здесь. Привожу в порядок руки и ноги.
Хорошо. Лина, ты знаешь, я... Ты получила любовные стихи.
А откуда? Ты это знаешь, Бернардо? Я умираю от любопытства. Кто их написал?
Я.
Ты?
Да. Я положил конверт рядом с чашкой, но на самом деле это была ошибка.
Бернардо! Никогда не думала открыть в себе такого страстного мужчину. Расскажу девочкам.
Не надо, Лина. Лина, пожалуйста, вернись, Лина. Это ошибка.
Ну, все идет понятно по стандартному сценарию Дикого Ангела. Какие-то недоговорки, недопонимания. Кто-то сразу бежит кому-то что-то рассказывать. Но я также подумала, что тут Лина ставит себя с такой дурацкой стороны. Она вот сейчас побежит всем рассказывать, что... Берни что-то от нее хочет там или любит ее, а он потом придет и скажет: ха-ха-ха, нет, ничего такого нет. И она тогда будет в ужасном положении.
Да, да, она решила не слушать, что там Берни пришел сказать. И мне кажется, он там пытался заикнуться, но опять же, ему не хватило той решительности. Ну, и Лина позже рассказала Глории об этой истории. Хотя здесь мне не совсем понятно, ну, я понимаю, что записки может писать кто угодно, но на данный момент все знают, что записки приходят Марте, и тут Берни вроде бы как заикнулся Лине, что записка была не для нее. Я не знаю, она услышала это или не услышала, поэтому тут уже это второй вопрос. Ну, с другой стороны, могли бы и догадаться уже. Но неважно, не догадались они об этом, и Глория не могла поверить, что да, вот такая история случилась, на что Лина ответила, что она уже собирается выйти замуж за Берни и развестись с Бобби, потому что тот даже не звонит. Как раз в этот момент пришел Берни и наконец-то уже объяснил, что стих был не для Лины, но не признался для кого. И здесь она-то точно должна была понять, для кого. Но нет. Лина стала его там расспрашивать о чем-то, вокруг него бегать, суетиться, говорить, чтобы он не переживал, потом обнимала его, там чуть ли не целовала. В общем, непонятно было какое-то поведение. И в этот момент в комнату пришла Марта, это все увидела, и было такое ощущение, что она обиделась. И Берни стал извиняться и побежал за ней. Хотя, опять же, по сюжету Марта не влюблена в Бернарду, с чего бы она вдруг обижалась на вот это вот все. Мне не были понятны вот эти эмоции.
Да-да-да, я согласна, и мне тоже показалось, что они это так прописали, что она была недовольна увидеть Бернарду и Лину. Хотя, может быть, она... была недовольна тем, что они там зажимаются именно в их общей комнате, и что ей пришлось оттуда удалиться, чтобы оставить их там двоих. Это тоже возможный вариант, хотя я не уверена. Потому что дальше уже Марта сказала, что никому не расскажет про них с Линой. На что Берни ответил, что письма были совсем не для Лины. И Марта там поинтересовалась, а для кого, и он опять же не признался. То есть наши, как там, пари или ставки еще в силе.
Да, да, потому что все никак не могут догадаться, что Берни пишет эти письма для Марты, хотя уже все на это указывает. Но ладно. Переходим к третьей линии под названием «Покажи мне свое фото, и я скажу, кто ты». Утром Бернардо прочитал газету и увидел там фото Иво и Самудио. Причем он знал, кто такой Самудио, он в курсе новостей, все знает, все читает. Показал эту статью Пабло. Тот, конечно же, удивился, разозлился, испугался и побежал к Феде. И давай послушаем, о чем они там общались.
Давай.
В чем дело? Смотри. Прекрасно получилось. Ты меня не предупреждал об этом. Не предупреждал, нет. Я сказал, что мне нужна фотография, на которой Ива пожимает руку Самудио. Ты говорил о том, чтобы надавить на Иву, а не о том, чтобы печатать в газете. Пабло, Пабло, и как тебя только приняли в мафию? Я иногда спрашиваю себя, почему до сих пор не дал тебе по зубам. Что мне теперь делать? Что я скажу Иву? Правду? Скажи, что ты его предал.
А что Пабло вообще здесь думал? Он повел Иву в ресторан и знал, что их должны были сфотографировать с Самудио. И что он думал, Феда будет делать с этими фотографиями? И, допустим, даже если он думал, что эти фотографии не пойдут дальше этого особняка, то ты все равно в любом случае подставил Иву.
Бедный Пабло. Он даже не знал, что так произойдет. Вот все, что я могу сказать. Ну, да, и вправду, итог остается одинаковым. Его или будут шантажировать с помощью этих фото, или вот случится то, что случилось. Поэтому непонятно, как Пабло думал, эта история закончится. Но он нам и не объяснил. Он вернулся к Берни и попросил не показывать Иво газету, потому что он вначале хотел поговорить об этом, но Иво как раз пришел в гостиную и увидел фото. Очень расстроился и разозлился. Пабло хотел ему все объяснить, а мы хотели это все услышать, но Иво сказал, что я и так все знаю, вы с Федой хотите просто меня уничтожить, и ушел. Ну, а потом уже и Марина узнала об этой истории, пересеклась с Милан, рассказала, что Пабло плохо, и что он предал Иво, теперь называет себя подлецом и, наверное, дерьмом, и она очень переживает.
Да, все переживают за своих несчастных парней, в том числе и Милагрос, которая пошла говорить с Иво, и тот подтвердил ей, что действительно Феда и Пабло его подставили, рассказал про вот это злосчастное фото и про то, что теперь все будут называть его взяточником везде, он будет выходить на улицу, ему будут кричать «взяточник», ему будут в дом звонить и кричать, что он взяточник, в общем, просто жизнь пошла под откос, и он вообще не знает, как исправить эту ситуацию, как отмыть свою репутацию, вообще даже не имеет никакого представления, наш предприниматель года. Ну, а Милагрос ответила, что ну как, не переживай, люди не глупые, они все поймут, кому там можно верить, а кому нельзя. А Иво ее в ответ не понимал и говорил ей, ты же знаешь, в какой стране мы живем, и здесь вот так вот все и происходит. Люди скажут, скажи, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Так не только в Аргентине говорят. Ну и самое ужасное, что он живет под одной крышей с врагами. Ну а Милагрос это немного засмущало, и она переспросила, уверен ли он, что это Феда действительно его подставил. В общем, все это очень смешно с любой стороны, с которой ты не посмотришь. Мы уже обсуждали саму глупость ситуации с этим фотографиями, и что общая фотография, она, в общем-то, ничего не означает. Ну, а с другой стороны, я думаю, взяточник — это не серийный маньяк и не педофил, что ты, конечно же, любой человек не хотел бы, чтобы его так обозвали. Мне кажется, взяточник, если какая-то газета будет писать об этом, то ей придется это как-то доказать. А если ты хочешь очистить свое имя, то это легко можно сделать с помощью, например, аудита. Пригласи Ernst & Young. Они тебе проведут аудит всех своих там налогов и всех своих финансов. И если он окажется чистым, ты можешь предоставить это как доказательство. А если уже Вот эти все разговоры о том, что ты взяточник, сломали твою репутацию, что это действительно повлияло на твой бизнес, и ты там потерял клиентов. Хотя, мне кажется, как раз взяточничество на бизнес мало влияет, не так, как на, например, политическую карьеру. Действительно, если бы он был политиком, я верю, что это могло бы как-то его разрушить. А так как он типа бизнесмен, то это не совсем важно. Так он бы в таком случае мог бы подать на диффамацию, на вот эти все газеты, фотографии, и сказать, что слушайте, вы тут непроверенную информацию печатаете, а мой бизнес потерял денежку, а я совсем там не взяточник и не коррупционер, так что вы теперь мне должны там 20 миллионов. То есть я ему предлагаю уже 15 выходов из ситуации, и я не предприниматель года.
Таня, ну слушай, если бы ты была в номинации, то ты бы и победила, мне кажется, а не Иво, и тем более не Феде. Ну, а Феде, кстати, тем временем встретился с Андреа, которая доложила ему, что Иво и Пабло поссорились, что Феде не удивило. Андреа тогда спросила, замешан ли он в этой истории, а Феде сознался, что да, так и есть, и репутация Иво теперь подмочена, уха-ха-ха-ха. После Андреа к Феде пришла Милагрос, но тот не хотел уже с ней обсуждать Иво. Милагрос, в свою очередь, не поняла, за что он так с ним поступил, а Феде рассказал ей, что вот, я отдал столько лет на воспитание чужого ребенка, и вообще это все было ужасно, когда он называл меня своим отцом. О, боже мой, какой ужас. Но чтобы не потерять фирму, он должен был смириться с этим ужасом. И вообще, он не хотел жениться, но отец его заставил, мы знаем, помним этого прекрасного человека. И Феда ненавидел беременность Луисы и вообще всю эту ситуацию. Милли это все выслушала и сказала, что Иво не виноват, и он считал Феда своим отцом. Но Феда не хотел ее слушать, попросил его оставить, сказал, что он знает, что он жених Милагрос, но это все совсем другое, бизнес есть бизнес. Ну, а Милагрос все-таки не понимала, зачем он вредит Иво, сказала, что он никого не любит, и вообще не нужно помогать Иво, хотя Феде не собирался, мне кажется. Она сама это сделает и жалеет, что нашла вот такого злого отца, и ей не нужна его фамилия.
Угу. Ну, тут это тоже, мне показалось, так уже натянуто, за все места натянуто. Вот эти фразы действительно о том, что «Ой, это было так ужасно, когда он называл меня отцом! Ну, я что знал, что он мне не настоящий сын! Я так страдал!»
Я, честно говоря, не понимаю до сих пор. Понятно, что этим вопросом мы задавались уже не раз, но я его повторю. Я не понимаю, что их держало вместе, несмотря на то, что вот существовала даже эта компания, этот особняк. Не все компании управляются семьями. Разойдитесь, разведитесь, оставьте себе каждый ту часть, которая у вас есть. И все. И работайте дальше. Мне кажется, это все можно было решить, особенно когда делится вот именно компания, когда это деловые отношения. Это не просто вот поделить имущество. Мне кажется, это другое чуть-чуть, и там другие законы действуют, и там бы не переходили вот эти акции кому-то еще. Потому mm-hmm. что Феда и Луиса просто бы обменялись какими-то частями, и все получается. В общем, тут тоже можно было это все решить, и этот отец уже давно не стоит над твоей головой. Непонятно, почему ты его вспоминаешь и винишь во всем. Ну, и тут, конечно же, вспоминается тоже параллельно Анхелика, такая прекрасная, которая там рассказывала нам, что Феда ее ошибка, но, тем не менее, ничего не сделала, чтобы вот, например, этой ситуации не допустить.
Mm-hmm.
Непонятно.
Mm-hmm. Mm-hmm. Да-да, и подталкивает других людей на такой же образ жизни. Непонятно, чем он так ее привлекает, но тоже ладно, мы это проходили. Двигаемся дальше. Пабло сказал Марине, что Феда его обманул и заставил так поступить. И это значит, что он подлец.
И дерьмо.
И дерьмо. Точно-точно. Марина ответила, нет-нет-нет, ты никакой не подлец и даже не дерьмо. Ты просто слабый, Пабло. Мой маленький поблюсик, ты просто слабенький мальчик. И что Феда его использовал. Но Пабло считает, что да-да, но Иво его не простит и все равно не станет слушать. Ну, тут, мне кажется, опять история с отбеливанием Пабло. Они уже решили это так немного перекрутить, что Пабло как бы и не очень там хотел в этом участвовать, и действительно, это все-таки злые махинации, злые руки Феда, которые хотели как-то повредить его через Пабло. Но он хотел этим заниматься, потому что он переживал за свою задницу. Как его Феда сманипулировал? Сказал, что у Иво есть досье на его там какие-то вот эти псевдомафиозные переделки. И он не хотел, чтобы вот его взяли за задницу. Из-за этого он решил взять за задницу кого-то другого. Ну, вот ты и получаешь.
Да, да, странно, почему никто не вспоминает об этом разговоре и о том, что Пабло согласился на это. Потом он согласился пойти с Иво в ресторан и вот эту всю подставу устроить. Нет, нет, Пабло хороший, Пабло несчастный, Пабло просто слабый. Ну, с этим я не спорю, конечно, но он, получается, еще и глупый, если он сейчас говорит, что он ни о чем вообще не подозревал. А чем ты занимался на протяжении всех вот этих дней? Что ты думал, ты делал? Я не понимаю. А Милагрос тем временем утешала Иво, а тот до сих пор не мог понять, как же он теперь покажется на улице. Милагрос считала, что все хорошо, он честный человек, и стоит посмотреть ему в глаза. Все становится видно. Мы понимаем, как это все в Аргентине, по крайней мере, работает. Но Иво ответил, что нет, большинство в глаза не смотрят, они смотрят в газеты. Так себе я и представила это общество, где все такие ходят и только и газеты читают.
Да. Мне, знаешь, что смешно, что Иво жил 20 лет или больше, 25 уже в одном доме с Дамианом, который сидел в тюрьме, который промышлял там всеми-всеми вещами. Он жил в доме с Федой, который тоже там какой-то коррупционер, скрывается от налогов. Он жил в доме со своим братиком мафиози, который, понятно, был связан с какими-то такими темными схемками. И еще его папик Нестер Миранда тоже как-то был связан с коррупцией, насколько я помню. И вот только фотография с Самудио испортила ему репутацию.
Ну, семья — это семья, Таня. А вот Самудио все-таки чужой человек. И, получается, да, подмочил именно он эту репутацию. Теперь уже ничего не вернуть назад. Ну, как раз в этот момент к Иво пришли Пабло вместе с Мариной, но тот не хотел слышать Пабло, сказал, чтобы тот убирался. Ну, а Марина вместе с Милагрос пошли в гостиную обсуждать всю эту историю. Марина сказала, что она, конечно же, не ожидала такой реакции от Иво. Удивительно просто. На что Милагрос ответила, ну, он переживает, как ты не понимаешь. Марина сказала, что Пабло вообще-то тоже переживает. И тогда Милагрос поинтересовалась, зачем он вообще это все сделал. Марина объяснила, что это, конечно же, Феда виноват, и он его обманул. И они стали размышлять над тем, что же можно поделать.
Ну, каждая жаба свое болото хвалит. Как-то так получается. Они выгораживают своих слабых возлюбленных. Ну, после вот этой беседы Марина уже пошла к Анхелике и показала ей газету. Анхелику это очень возмутило. И Марина ей поведала, что это на самом деле все план Федерико. И Анхелика, как вроде бы, уже об этом знала, догадывалась, и это ей не помешало, опять же, снова разозлиться на своего сына. Да, ну, опять же, не новость. Дальше мы опять возвращаемся к Иво и Милагрос. Милагрос к нему пришла и стала спрашивать, может ли она ему как-то помочь. Тот ответил, что нет, он в бешенстве. Но Милагрос сказала, что Чолита дала ей подсказку, как все можно исправить, и если Иво хочет узнать, то пусть встретится с ней в гостиной. Иво вроде бы там сомневался, но потом согласился, и он пошел к Чолита. Милагрос просто надела кепку задом наперед и сказала, что у нее есть идея. Она отведет его туда, где у него поднимется настроение. Но у Иво не было настроения, он не хотел никуда идти. Но Чолита решила подойти с другой стороны и сказала, что если она выиграет, то Иво купит футболки для команды из приюта, естественно. А если проиграет, то он сможет провести с ней ночь.
Ночь с Милагрос, а не с Чулитом. Это важная поправка.
Да. Опять 25, опять это пари дурацкая. И если ты хочешь как-то его развлечь, и тебе кажется, что вот этой ночью ты его можешь развлечь, и ты на это согласна, ну так и делай.
Но я все равно, тем не менее, даже если бы не было вот этих всех условий, не понимаю таких каких-то товарных отношений относительно секса. Если ты успокоишься и перестанешь думать об этой проблеме, тогда ты получишь ночь со мной. А если нет, то все, до свидания. То есть, когда они поженятся, это все будет продолжаться так и дальше. Ну, как-то странно, как по мне. Ну, и какое-то решение этих проблем тоже немного странно. И я, конечно, понимаю, что сама проблема по себе раздутая, и ты уже прописала полностью план действий для Иво. Но Милагрос так рекламировала идею Чолито, но я так и не поняла, чем эта идея была прекрасна, и как она решает проблему Иво. Ну, если Иво считает, что это такая огромная проблема.
Ну, это под коврик. Замести, все замести, и забыться на вечер. Можно тогда пойти напиться там или еще что-то делать. Но это действительно никак не решает проблему. Хотя чего мы удивляемся, потому что они никогда не решают свои проблемы, они их затаптывают. Или говорят, ну мы начнем все с чистого листа. Ну вот так вот и в этот раз.
Да, и вправду характерно для них, почему я удивляюсь. Ну, они отправились на дискотеку, Ива там, конечно же, не нравилось, мы знаем почему, он не умеет танцевать и вообще не любит эти места, и он хотел уйти, а Чолито ответила, что тогда он проспорил и не проведет ночь с Милагрос. Ива сразу же передумал уходить, Чолито куда-то исчезла, но перед этим попросила Чамука развлечь Ива. Чамука там пробовал, но Ива сказал, что он его уволит, опять вернулась эта фраза. Какое счастье, и Чамука отстал от него. А Милагрос тем временем, или, извините, Чолито тем временем переоделась в Милагрос, которая вышла к Иво в платье, или там была юбка и топ, я уж не помню. Но Иво, когда увидел ее, так обрадовался, словно он никогда не видел ее в подобной одежде. Или словно эта одежда что-то меняет в человеке. В общем, было странно. Опять же, тогда Милагрос сказала, что Чолито победила, потому что Иво вот рад и доволен, и счастлив. И Иво согласился купить футболки для команды, но признался, что это просто технический перерыв, и на самом деле ему все же плохо. Ха-ха-ха, о чем мы говорили раньше. Милагрос сразу же подумала, что это он просто хочет затащить ее в постель. Ну, планеты вертятся вокруг меня, а не вокруг тебя. Но Ива сказал, что да нет, мне действительно плохо, и вообще я не понимаю, зачем я родился. Я такой несчастный. И тут уже Милагрос ответила, что это же лучшее, что он сделал, потому что иначе она бы не нашла свою любовь. И это Ива уже порадовало.
Ой, ужас. Но вот это саможаление себя, да, жалость к себе, вот это я несчастный, зачем я родился, хных-ных-ных, ну это ужасно смотрелось, и я не знаю, наверное, меня Адам Смит ничему не научил, и нет у меня вот сочувствия в этой ситуации, но оно как-то странно звучит, хотя я действительно согласна, что с другой стороны это тоже странно, когда он ей говорит, что ой, ну, у меня не поменялось настроение, мне до сих пор плохо, она такая, это просто ты там манипулируешь, чтобы затащить в постель. Ну, так не делай ставки на это. Если тебе не нравится, что на кону стоит вот твоя шестая девственность, не используй. Не используй это никогда для каких-то темперменок.
Ну, и Милагрос здесь точно показывает, какой у нее уровень эмпатии, когда она не видит, что человеку плохо, какая бы причина ни была. В принципе, я согласна, что Ива не должен был там прям вешаться, и что нужно было просто сказать: слушай, соберись, все нормально на самом деле, вот есть способы решения. А вот это вот все было как-то странно. Ну ладно, переходим к маленьким линиям. Лина пересеклась с Мартой и стала ей рассказывать, что она не понимает, как Марта может обижаться на Сокора за то, что она беременна. На что Марта сказала: не лезь ко мне и вообще не лезь в мою личную жизнь. Лина ответила, что нет, буду, потому что Сокора моя подруга, и я за нее рада. На что Марта ответила: ну и радуйся дальше, и ушла.
Ну, я тут в команде Марты, кстати. Ну, это, мне кажется, точно не Линино дело, как они там у себя внутри семьи решают какие-то такие проблемы. А то, что она твоя подруга, так это ж ничего не означает. А Марта ее дочь. Ну, так кто главнее, да? Не знаю, я бы так не стала приставать и не расспрашивать, а что ты там не радуешься. Ну, значит, у нее есть какие-то на это причины. Возможно, странные, но все-таки.
Ну да, и это просто такой подход, вот переть танком на нее. Если бы Лина спросила: Марта, почему ты не рада? Ведь это такое событие и такая радость, ну, как они все говорят об этом. Ну, я не понимаю действительно, искренне, почему ты не радуешься, что не так? А тут она прям наехала. И понятно, что ответ был такой же, как и этот наезд. Ну, чего еще ты ожидала, Лина, что сейчас Марта тебе начнет рассказывать о своей жизни, о своих чувствах? Тем более после того, как вы там уже бились 100 раз. Ладно. Пятая линия. А Каталине, которая устала после рабочего дня и стала причитать, что она родилась страдать. Лина это все слушала и не понимала, почему же она тогда не бросит эту работу, если так устает. И тогда Каталина уже ей ответила, что она счастлива, потому что служит людям. Так она рождена, чтобы страдать, или она счастлива? Я не помню, это немного разные чувства, как по мне. Или Каталине нравится страдать. Она счастлива, когда она страдает. В общем, не знаю. Лина после всего этого задумалась об этой службе людям. И если это вот такой долг, то когда же он считается выполненным? И стала там какие-то теории свои выдвигать. Ну, а Каталина заснула. В общем, Каталина засыпала очень часто в этой серии.
Да, мне еще было интересно, что Лина все это время сидела в шпагате. Но у нее действительно это неплохо получается. Я бы так никогда не села. Ну ладно, закончили с ними, переходим на шестую линию. Ангелика пригласила Гурию к себе, вернее, Гурия принесла ей что-то попить, и она решила порасспрашивать ее, что там с Сокорой, заметен ли уже живот или нет. Мне кажется, маленькое время прошло, совсем чуть-чуть. Ну ладно. Гурия ответила, что она не спрашивала, а Ангелика уже тогда стала интересоваться, а что ж тогда с Гурией, раз она не интересуется. Ну, о Горе я не хотела рассказывать, но потом все-таки призналась. И давай послушаем, что она рассказала.
Давай.
Дело в том, что я очень плохая. Думаю о том, о чем не должна была бы думать.
В чем дело, я не понимаю, о чем ты?
Я завидую, потому что я потеряла своего ребенка и не могу больше забеременеть. А Сакура даже не хотела, а забеременела. Какое же я чудовище! Я ничего не могу с собой поделать. Я плохая.
Ты не плохая, ты не чудовище, потому что хочешь ребенка. Ты хочешь сына? Я тоже завидовала тем женщинам, у которых было больше одного ребенка, потому что после Федерико у меня больше не могло быть детей. Но это не превратило меня в чудовище. То, что ты чувствуешь естественно, не мучай себя. Вот увидишь. У тебя еще будут дети. Увидишь.
Ну, во-первых, с чего Ангелика решила, что та хочет именно сына? Ну, понятно, я понимаю, что опять переводчики там налажали, они почему-то по дефолту всегда действительно переводят это как сына, хотя это может быть просто ребенок. Ну, и с другой стороны, опять же хочу сказать, мало времени прошло. Когда та была история с беременностью Гурии, это была или поздняя весна, или начало лета. Мы сейчас в каком-то ноябре, по-моему, в лучшем случае. И это очень-очень маленькое количество месяцев. Вон, я пошла на ассоциацию гинекологов и акушеров США, и они мне сказали, что среднестатистической паре понадобится в среднем 1 год, чтобы забеременеть. И это при регулярном сексе. Так что, по-моему, как раз у Гурии все идет по расписанию.
Да, ну а с другой стороны, тут понятно, что Анхелика хотела так быстро ее утешить, и вообще времени на эту сцену было мало, поэтому давайте не разжевывайте и к делу. Но когда ты это смотришь вот внимательно, как мы, это воспринимается немножко по-другому, словно Анхелика хотела так отмахнуться. Да будет у тебя ребенок, успокойся, все будет хорошо, в общем, давай уже иди, мне нужно чай с булками пить, а то остывает. Потому что, ну, как Анхелика может гарантировать это? И я понимаю, что потом Глория, если она будет рационально рассуждать, она не придет к ней и не скажет: «Ах ты, мне обещала такая-сякая, а это все не случилось, давай теперь не знаю, что делай, ты во всем виновата». Но если Глория сейчас в таком состоянии, то и тогда она может тоже так подумать об Анхелике. Вот, а она мне говорила, просто утешала, оказывается, а так не получилось, не случилось. И тем более, что Анхелика сама через это прошла, ну, через подобное. У нее все-таки есть Феде, но она больше не могла иметь детей. Почему она так уверена, что Глория сможет иметь детей?
Я не знаю. Я говорю, если бы была на месте Анхелики, я бы тогда уже отправила ее, ну, иди к специалисту, с ним общайся, они там расскажут тебе все, что надо, что не надо делать, какие там шансы есть, нет, есть какие-то проблемы, их может вообще не быть, потому что, опять же, ссылаясь на ассоциацию гинекологов и акушеров США, это еще вполне себе нормально. А действительно, тут такие советы какие-то, ну, не знаю, это как к бабке погадать пойти, знаешь? А она тебе расскажет: да-да-да, я вижу на кофейной гуще, у тебя будет 5 детей, 2 пары близняшек.
Ну и мне кажется, что если бы она просто закончила на том, что ты, Глория, не монстр, и вот я тоже такое ощущала, и я была не монстром, вот у нас опять это красной нитью эмпатия проходит по всей серии. Вот, пожалуйста, прекрасный пример эмпатии. И Анхелика делится своим опытом, и Глория понимает, что она не одна такая, и что она не скажет Анхелике: «Да ты вообще не знаешь, как я себя чувствую, что ты мне тут рассказываешь». У нее такой же опыт был, ну или похожий. И все. И она бы сказала, что: «Нет, ты же видишь, ты же не считаешь, что я монстр. Я, бывает, конечно, делаю странные решения, но все-таки на монстра не тяну». И Глория бы сказала: «Ну да, ну да». И все, на этом закончили. Они там обещать ей что-то рассказывать: «У тебя обязательно будут дети, да, сейчас нагадаю тебе, 15.
Да, да. Ну и напоследок, у нас есть 7-я линия, она у нас у Рамони и Чамука, которые позвонили Рокки и спрашивали что-то, видно, про их денежную финансовую ситуацию. Тот им что-то посоветовал, но это совсем не впечатлило Рамона, и он положил трубку. И Чамука тогда в ответ попросила дать ему $50, так как Рамон звонил из дома. Рамон сказал, что он отдал их Феде, а Чамука спросил тогда, что сказал Рокки. Рамон ответил, что он посоветовал работать. И Рамон сказал, что Рокки спятил, а Чамука в ответ предложил открыть телефонную компанию. Ну, я не знаю насчет телефонной компании, но в те времена, мне кажется, очень выгодно было продавать карточки для звонков за границу, потому что их оптом продают достаточно дешево, а в розницу на них очень-очень большой навар. Я знала многих людей, которые владеют этническими магазинами, там еду разную продают, может быть, какие-то этническую одежду, еще что-то. И они также продавали кучу-кучу телефонных карточек, чтобы звонить там домой к себе в Латинскую Америку. Это было лет 15-10 назад, когда это еще было актуально. И они мне рассказывали, что большинство своей выручки они делали на телефонных карточках. То есть на еде, на всем остальном очень мало. А телефонные карточки — это золотое дно.
Ну да, и времена как раз располагали к этому. Чемука и Рамон могли бы еще лет так 15 торговать этими карточками спокойно и жить-поживать. Но, видишь, работа это, по крайней мере, не для Рамона, потому что он решил, что это какая-то глупая, дурацкая идея. Ха-ха-ха. Ну и на этом глупом и дурацком моменте мы заканчиваем эту часть и переходим к номинациям. Кто твой герой?
Я не записала никого в этой серии героя, из-за этого спрошу у тебя, кто у тебя герой?
А я записала Рокки. Вот у меня Виктория уехала и потом была героиней. Теперь Рокки тоже уехал. И, видишь, он понял, что нужно работать для того, чтобы зарабатывать деньги. Молодец. Мне понравился этот совет. Не понимаю, почему Рамону он так не понравился. Ну ладно, переходим к злодеям. Кто твой злодей?
Опять Феда. Феда вообще в этой серии, мне кажется, еще больше скатился. Особенно с вот этими рассказами, как вот он ужасно жил, когда Ива называла его папой, и это так отвратительно, это там худшие года его жизни, и как он ненавидел беременность Луизы, и что это ужасно, я думаю, господи. Но особенно в такой семье, когда у них явно какие-то полуоткрытые отношения. Ты всю жизнь ходил там с какими-то девочками туда-сюда, имел каких-то любовниц, а тут он такое показывает, что вот его там прижали, завязали какой-то короткий поводок и держали дома, из-за этого он страдал, заставляли его там проводить время со своим сыном, не сыном, из-за этого он тоже очень сильно страдал. По-моему, нам все не так совсем описывали, так что вот эти все жалобы его, мне кажется, совсем не в тему. А у тебя кто злодей?
Я тоже записала Феде, тоже по тем же причинам. И я думаю, что он, конечно же, может оправдываться тем, что вот, если бы я был с Росарио, то все было бы по-другому. Но не факт. Не факт. Мне кажется, что да, не все влияло на его вот этот гнусный, скверный характер. И я не уверена, что что-то бы изменилось. И можно всегда рассказывать, ой, если бы да кабы, ну так сделай сейчас. Почему ты сейчас не изменишься, и ты нам уже полсериала тут рассказываешь, плачешь, вот, если бы Росарио, а если бы то, а если бы ее не увезли на скорой помощи. Ну, ты же к этому пришел. Так давай меняйся, я не наблюдаю никаких изменений, поэтому я и сомневаюсь, mm-hmm. что он бы до этого действовал как-то по-другому. Ну и поэтому он у меня злодей, потому что не нужно тут рассказывать нам. Ладно, переходим к дуракам. Кто твой дурак?
Я сюда записала Иву за его слезы, за его саможалость, за то, что он рассказывает, что все у него ужасно и все пошло не так. Хотя он даже не задумывается о том, как возможно это решить и что можно для этого сделать. А он как предприниматель года должен иметь какие-то подобные навыки для решения таких задач. Я уже просто не вспоминаю о том, насколько глупая сама эта история. То есть участие Пабло в мафии никак не отразилось на Декаро Конструкционес, на Феде, на Иво, на Луисе, ни на ком никак не отразилось. Его спокойненько оттуда его выгнали, даже не убили. Тут одна фотография, все. Все, просто полная депрессия, вся жизнь пошла под откос. Иво, сходи на терапию, пожалуйста.
Да, я согласна, что это было глупо и странно, что он не понимает, как с этим работать. Ты в бизнесе, ты крутишься, вертишься в разных тусовках, в разных компаниях, с разными людьми встречаешься. Ты же редко когда вот делаешь какое-то исследование и прям досье собираешь на того человека, с которым ты собираешься встретиться, тебя ему представят. Да ты Доменико Риссо знал, если всех уже других отбросить. Ты был его зятем. И ничего, ничего страшного. Но здесь какой-то Самудио. Ну, слушай, наверное, этот Самудио какой-то страшный человек. Даже хуже, чем Доменико Риса. Кто это вообще такой? Да, я согласна, что Ива поступает глупо, но я записала другого дурака. Это Пабло. Так, в компанию к Иве. Потому что Пабло у нас это жертва, слабый человек. Он ничего такого не знал и вообще не понимал, что он делает. Он же только все хорошее хотел сделать и всего прекрасного желал Иво. Но нет, получилось не так. И, как по мне, вот эта недалекость говорит о глупости, поэтому Пабло дурак.
Понятно, я согласна. И переходим к мистеру морковке. Что у нас сегодня?
Три морковочки за дискотеку, конечно же. И за вот эти пари опять.
Понятно, ну и тогда переходим к нашим комментариям.
Комментарий первый. Действительно? Зачем сделали из Лины идиотку? Ответ. Да, испортили персонаж. Лучше бы оставили ее в Испании, она бы оттуда звонила, что у нее все хорошо. А то и Бобби мудаком сделали. Взяли бы вместо нее новую горничную, хоть из монастыря, хоть из агентства, и было бы за кем бегать Ива, а не снова за Андреа и Пилар, которые непонятно почему живут у них в доме.
Я не знаю, сделали там они из нее или не сделали. Мне кажется, уже давно сделали, вначале они все какие-то более-менее были, а где-то середины сериала, мне кажется, тут все уже давно дураки.
Да-да, я согласна, в этой серии Лина никак не отличилась. Ну а насчет того, чтобы вместо нее кого-то другого взяли, мы тоже об этом говорили когда-то давно, и мне кажется, что это был бы хороший ход, потому что действительно переработка Андреа Пилар странная. Я понимаю, что Пилар хорошо играет, ну, Андреа тоже, но тем не менее, могли бы уже кого-то еще взять.
И кого-то, желательно не ведьму ужасную гадючку, да, а такую вот прекрасную-распрекрасную ангелочка, да, такую покладистую горничную. Вот это тоже, мне кажется, был бы неплохой поворот.
Ну, слушай, они хотели делать Флор такой, но они не дотянули, они потом сделали из нее резко, резко просто Мегеру, ну, как им казалось. Нам-то так не казалось. И да, я помню, что мы тогда еще это обсуждали и говорили, что нет, нет, нужно было до конца вести ее и делать ее вот таким прекрасным персонажем. И вот тогда бы было и вправду интересно.
Да, это точно.
Комментарий второй. Федерико — непонятный персонаж. То он хороший, то злодей.
Ну, это вариация на тему «Феда так изменился», только немного такой обширный вариант. Но я не согласна. Я считаю, что Феда не хороший, он никогда не хороший. Феда — это злодей этого сериала, один из самых больших, и его хорошесть всегда как-то всплывает в комментариях и везде. Это то, когда он как не чмо ведет со своими детьми или со своей женой. То есть, мне кажется, это очень низкая планка, чтобы считать кого-то хорошим человеком. Это если он не бьет свою жену.
Да, да. Ну, здесь мы знаем, все бедные и несчастные, как только их начинают отбеливать, и этот прием стандартно срабатывает со многими комментаторами. Непонятно почему. Мне вот интересно, когда они потом делают очередную гадость, никто же не бежит и массово не пишет, что вот какой Феда ужасный, он так изменился в плохую сторону. Хотя это постоянно происходит, вот этот вот замкнутый круг. Комментарий третий. Смешно. Бернардо Андреа знает, кто такой Самудио, а Ива, получается, не знал, когда пожимал его руку, но сразу прозрел, как увидел фото в газете.
Я, кстати, не знаю, о чем он тогда думал. Мне кажется, он знал, кто он такой, но он не думал, что случится такой о ужас, и их сфотографируют.
Да, но насчет того, что Берни и Андреа знают, кто такой Самудио, не знаю, мне не смешно, потому что мы знаем, Андреа интересуется новостями, она читает журналы, в том числе про экономику, и там, наверное, писали об этом. Ну и Берни тоже создает впечатление того, кто читает газеты, смотрит новости. Поэтому здесь ничего смешного нет.
Да.
Комментарий последний. Как противно на них смотреть, когда они без бюстгальтера.
Люди до сих пор замечают, реально, половина или большинство актрис в этом сериале с самой первой серии ходят без лифчика, а мы уже вот-вот-вот на финишной полосе, и все равно это противно. Мне кажется, знаешь что, это из-за карантина, люди сидят дома и смотрят много в телевизор, и людям надо выходить чаще в автобус, в метро, на улицу, в парк, чтобы люди приобщились опять к тому, как выглядят реальные люди.
Ну, слушай, я, конечно, не знаю, кто это пишет, но если бы я сидела дома и смотрела этот сериал, и потом посмотрела на себя в зеркало, то я бы не удивлялась. И меня бы ничего там не смущало и не злило, потому что я дома при параде не сижу. И да, и поэтому мне кажется, что даже на улицу выходить не надо. Хотя, опять же, я не говорю, что я как все или все как я должны быть. Поэтому, да, человек удивился или даже ему стало противно почему-то. Ну и ладно. На этой интересной ноте предлагаю заканчивать наш выпуск.
Давай, с вами была Таня.
И Аня. До новых встреч.
Пока.
О, собака гавкает. Что, испугались, как я хлопнула? Началось. Все. Нет, что же вы гавкаете, слушай. Это как в прошлой серии, Таня. Мы должны были записывать в это время. Откуда? Эй, собака, это? Прекращай. Так, что у нас сегодня?
Дискотека.
Была дискотека?
Да, ну, Милагра сюда ж повела.
А, тю, блин. Конкурса не было, просто вот я не запомнила.